Здравствуйте, уважаемые слушатели. В северной столице 8 часов 10 минут. Вас приветствует ведущая Наталья Савощик и звукорежиссер Алексей Худяков. Сегодня в программе. 9 мая в нашем городе состоится молодежный шлюпочный парад Победы. Поэтория «Сокровенное слово» на стихи Сергея Есенина и Николая Клюева. Мировая премьера 10 мая в Большом зале филармонии. Осенью нынешнего года на орбиту запустят наноспутники, которые разработали ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. И об этом мы будем подробно рассказывать вам сегодня в процессе нашей программы. А гостем нашей студии будет Наталья Зайберт, директор программ по миграции Санкт-Петербургского отделения Российского Красного Креста, кандидат политических наук. 8 мая отмечается Всемирный день Красного Креста и Красного полумесяца, а 15 мая этого года Российскому Красному Кресту исполнится 154 года. Кроме того, сегодня в нашей программе и постоянные рубрики «Невского утра», «Дела давно минувших дней» с Ириной Платоновой, рубрика «Стихи о войне». Ее готовит Елена Елагина, и в преддверии Дня Победы мы эту рубрику повторяем. Сегодня много интересного вас ждет, так что оставайтесь на наших волнах, но а пока о погоде в эти минуты. 6 градусов в нашем городе сейчас, идет дождь, 93% влажность воздуха, 747 миллиметров ртутного столба, атмосферное давление. В Веселые ребята в нашей музыкальной программе «Гранитный город». Так называлась эта песня. Да, дожди пока еще умывают наш город, но будем надеяться, что вскоре будет тепло и ясно. А пока к новостям. Осенью нынешнего года на орбиту запустят наноспутники, которые разработали ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Подробности узнаем у Галины Пискун.
Разработка наноспутников – это одно из ведущих направлений в исследованиях Политехнического университета. Наноспутник представляет собой небольшой кубик, высота, длина и ширина которого составляет всего 10 сантиметров, а вес – от 1,5 до 2 килограммов. Как пояснил профессор Высшей школы прикладной физики и космических технологий Политеха Сергей Макаров, несмотря на свой размер, наноспутники могут выполнять в космосе целый ряд важнейших задач.
Наноспутник, он называется «Юнитом». Это международное такое, так сказать, обозначение и конструкция. Из этих кубиков собирается космический аппарат. Он может быть состоять из одного кубика «Юнита», может быть состоять из двух, из трех, из шести, из девяти. Обычно кратное трем делается. Угу. И вот самые такие, так сказать, популярные аппараты – это трехюнитовые, то есть три кубика, собранные друг с дружкой, скрепленные. Они составляют вот этот наноспутник или кубсат. Можно сделать и из одного кубика. Вот. Но вот для того, чтобы как бы реализовать все задумки, все, так сказать, идеи, ну, лучше делать из трех.
Сергей Борисович, а как они запускаются на орбиту?
Значит, ну, я возьму за основу трехюнитовый спутник. Вот эти трехюнитовые спутники, они дальше ставятся в некий контейнер. Контейнер из себя представляет такую небольшую металлическую бочку, куда вот эти три спутника, действительно, да, она очень похожа на какую-то такую бочку, они туда ставятся. И этот контейнер идет как дополнительная нагрузка в космический аппарат, который выводится на орбиту. На ракету ставится. На орбите открывается голова ракеты. Этот контейнер тоже открывается. И пружинами эти спутники выталкиваются в космическое пространство.
А на чем они работают в космосе? То есть какой у них источник энергии?
Снаружи вот этот каждый кубик, он покрыт солнечными батареями. Вот он весь состоит из солнечных батарей, а внутри кубика находится аккумулятор. Вот эти солнечные батареи, они подпитывают этот аккумулятор. И в момент, когда идет работа, от аккумулятора идет питание электронной аппаратуры. Поэтому работа спутника этого довольно долгая может быть, несколько лет, там, сказать, причем довольно большие сроки могут быть. И он, в общем, вот находит питание из внешней среды.
Сергей Борисович, какие задачи наноспутники могут выполнять, находясь в космосе?
Да, вот задачи, конечно, нельзя его сравнивать с большими космическими аппаратами, которые находятся на геостационарной орбите. Размер этих аппаратов, как железнодорожный вагон, они очень большие. И там, конечно, сказать, есть там колоссальные задачи. У этих спутников задач поменьше, возможности поменьше. Но, тем не менее, интерес достаточно большой, потому что мы их можем использовать, вот, например, для таких целей. Они могут отслеживать какую-то экологическую обстановку на поверхности Земли. Называется ДЗЗ, дистанционное зондирование Земли.
Так.
Могут стоять видеокамеры на этих аппаратах, которые видят, как проходят разливы рек, лесные пожары, задымление, движение льдов. Картинки, фотографии, они могут передавать на Землю. Это вот такая большая область. Другая область, например, слежение за какими-то движениями средств, ну, вот кораблей. Есть такая международная система, называется АИС, автоматическая система идентификации судов.
Угу.
Каждый корабль, когда плывет в море, он передает сигнал о своем местоположении каждые 4 минуты. Ну и вот эти сигналы можно принимать такими космическими аппаратами и следить, как двигаются корабли в акватории морей. Это интересно, действительно интересно. Это можно увидеть, какие очереди из кораблей выстраиваются, как прокладывается, например, трубопровод «Северный поток-2». Да, где наиболее большая проблема в Суэцком канале произошла. Ну и так далее.
Да.
Вот такие вещи можно следить. Но есть еще одно применение. Есть сейчас уже появился целый класс таких беспилотных аппаратов морских, которые плавают и тоже имеют такие же вот системы излучения таких сигналов. И за ними тоже можно наблюдать. Вот тоже большая-большая группа задач. Очень много интересных задач в области физики. Это, конечно, целый такой, скажем, клондайк для исследования малыми космическими аппаратами. Это исследование гамма-излучения, которое происходит из дальнего космоса, да, от грозовых разрядов. Очень интересно посмотреть, как оно меняется в зависимости от местоположения этого космического аппарата. Дальше ионизация ионосферы. Там разные есть слои, вот разные моменты ионизации. Исследование магнитного поля Земли. Ну вот таких физических задач очень много, очень много. И вот для этого предназначены эти спутники.
Сергей Борисович, расскажите, а запускались ли подобные наноспутники раньше? И кому принадлежит первенство?
Ну, вы знаете, эта ниша уже довольно, так сказать, обширная. Во-первых, правило 4, я говорю, страны, потому что туда входит Евросоюз. Этим занимаются Соединенные Штаты, Европейский Союз, Китай и мы. Каждая из этих стран, она действительно идет по этому пути. И уже появилась целая индустрия таких вот наноспутников, даже появились стандарты. Их вот когда я назвал юниты, да. Понятно, что это слово не русское, ну, значит, да. Уже откуда-то взято из какого-то стандарта. Да, действительно, в Германии выпускают такие конструктора для малых спутников, которые вот позволяют проектировать. 3 марта была запущена группа спутников, 36 спутников одной ракеты было запущено российской с космодрома Байконур. Ну вот среди них было 3 российских спутника наших, и вот остальные были из разных стран. Это была и Малайзия, это была Индонезия, был Вьетнам и так далее. Так что, видите, тут достаточно большая ниша, интересная. Она привлекает такие группы исследователей, молодежные. Это дает возможность работать с этими школьниками, студентов, молодым ученым, группам ученых. И вот впервые в России, может быть, даже это и в мире впервые, мы сейчас дали возможность работать школьникам с такими спутниками. Такая программа в России называется SPACE-P. Она была открыта в октябре 2020 года. Во главе открытия этой программы стоял фонд поддержки инноваций, предприятия инновационные и, конечно, крупнейшие вузы. И вот во главе с Санкт-Петербургским политехническим университетом, значит, это все было организовано. И вот сейчас уже прошла, вот, как я говорю, первая итерация этого процесса. Оказалось, что очень много желающих школьников, они очень много заявок написали, прислали предложения. Мы их все рассмотрели, мы выбрали лучших, их там вот в День космонавтики их наградили в Москве. Это вот все это идет совместно с российским движением школьников вместе с Федеральной землей Сириус. Следующий год будет еще следующим шагом, я очень надеюсь, что будет еще больше школьников подключиться к этому. Это большая работа.
Сергей Борисович, в чем главное преимущество наноспутников перед обычными вот этими крупными спутниками?
Преимущество наноспутников в том, что они могут запускаться как побочный груз для плановых полетов космических аппаратов. Как правило, когда, значит, собирается космический аппарат запускаться на орбиту, всегда остается где-то 20-30-40% нагрузки, которые не используются, то есть пустой вес. И сейчас придуманы технологии, когда можно вот это все заполнить, вот этот вот вес, вот такими небольшими космическими аппаратами и выпустить их на орбиту. Угу. Вот это преимущество, потому что для них не нужно специального отдельного запуска. Есть примеры, когда привозили эти малые спутники аппарата на МКС, и космонавты из МКС просто их запускали. И они прекрасно работают, и сейчас работают, приносят пользу, вот я вам говорил, молодым исследователям, которые занимаются исследованием космического пространства.
Запуск наноспутников состоится в ноябре с космодрома «Восточный». Одна из задач, которую они будут выполнять на орбите, направлена на создание системы автоматической идентификации судов. Эта система позволит избегать кораблекрушений, отслеживать нелегальные суда и контрабанду.
Невское утро.
Майским утром, друзья, не гулять нам, конечно, нельзя. Нас встречают поклоном сосны и клёны, травы, поля. Майским утром, друзья, еще краше подружка моя. Я гляжу и волнуюсь, не на любую, милой моей. Задушевный бас играет наш оркестр. пойду с тобой. На полянке лесной всей семьей заводской мы встречаем высоко. Майским утром, друзья, отказаться от танцев нельзя. И кудрявую Настю старый наш мастер вызвал на пляж. Как он вышел, друзья, как пошел каблуком не щадя, что такую едва ли даже видали плясу нас. Задушевный вальс играет наш оркестр духовой. На полянке лесной всей семьей заводской мы встречаем высоко. Майским утром, друзья, обойтись нам без песни нельзя. Мы поем, не скучаем, дружно встречаем радостный май. Запеваем, друзья, мы про наши родные края, про заводы и нивы, край наш счастливый солнечный край.
«Майским утром» – замечательная песня. Уважаемые слушатели, сообщаем вам о переносе мероприятия «Танцевальная площадка «Весна 45-го года». Оно было запланировано на 9 мая во дворах Академической капеллы в Петербурге. Теперь праздник состоится 10 мая в новом общественном пространстве «Парк Песчанка» во Всеволожске. Место выбрано не случайно. Парк «Песчанка» расположен рядом с музейно-мемориальным комплексом «Дорога жизни». Зрителей и участников ждет насыщенная яркая программа. С 13 до 16 парк «Песчанка» превратится в танцевальную площадку. Юноши в военной форме и девушки в платьях эпохи 40-х годов предложат вам выйти вместе с ними на круг, став вашими партнерами. Танцевальные блоки будут определяться выступлениями молодых артистов. На площадке будет представлена и военная техника. Будут установлены палатки и столы реконструкторов, где каждый желающий сможет увидеть оружие, предметы быта 40-х годов и стать участником живого уголка истории Великой Отечественной войны. Это будет и живой урок. На площадке, кстати, будет работать и военно-полевая кухня. Организаторы приглашают принять участие в празднике всех желающих, присоединиться к артистам, прийти на праздник в костюмах и платьях 30-х-40-х годов, ну или, по крайней мере, какие-то элементы этих костюмов пусть будут у вас. Вход на этот праздник свободный. Парк «Песчанка», Всеволожск, 10 мая с 13 до 16. Ну, будем надеяться, что погода все-таки не будет такой дождливой, как сегодня. Сегодня облачно, повсеместно осадки, дожди, местами сильные. На севере области с мокрым снегом. По области сегодня, по данным Петербургского гидрометцентра, плюс 5-10. Местами до 15 тепла на юге, ну а в Петербурге 6-8 тепла. Также местами сильные дожди, но в целом днем дожди. Порывы ветра до сильного. Таков прогноз Петербургского гидрометцентра. Сейчас плюс 6, влажность 93%, давление 747 миллиметров ртутного столба, а ветер восточный 1,3 метра в секунду. В Петербурге дождь и 6 градусов тепла. И обратите внимание вот на эту информацию. С сегодняшнего дня по 26 мая в концертном зале Мариинского театра будет проходить вторая часть фортепианного фестиваля «Мариинский». Публику ждут выступления Пьера Лорана Эмара, Николая Луганского, Александра Канторова, Варвары Непомнящей, Дмитрия Шишкина, Даниила Саямова и многих других пианистов. Сегодня фестиваль откроется сольным вечером корейского пианиста Сон Джин Чо, победителя конкурса имени Шопена и призера конкурса имени Чайковского. Музыкант подготовил программу из произведений Яначика, Шимановского и Шопена. Выходите на сайт Мариинского театра, узнавайте все подробности. Программа фестиваля обещает быть очень интересной. Вот такие театральные новости образца 2021 года. А что волновало петербургскую публику и журналистов в начале века 20-го? Об этом Ирина Платонова.
Дела давно минувших дней.
«1913 год. Театральные эксперименты эпохи Серебряного века». В Москве тогда царил Константин Сергеевич Станиславский, который считал, что в театре должно быть как можно больше жизни. А у нас в Петербурге творил Николай Николаевич Евреинов, который заявлял, что это в жизни должно быть больше театра. И вообще жизнь не жизнь, а одна сплошная театральность. Теперь потомки с почтением относятся к обоим оппонентам, тем более что отношения жизни и искусства так разнообразны и причудливы. Газета «Биржевые ведомости», май 1913 года, рубрика «У рампы». На генеральной репетиции «Сузи» в Палас театре. Беседую с режиссером Евреиновым, очевидно, приложившим руку к этой постановке. «Уезжаю на днях в Африку, буду в Египте, думаю посетить Испанию. Решил изучить крокодилов из Белого и Голубого Нила, львов из Сахары, присмотреться к боям быков». Но какое отношение это имеет к оперетте? Действие моей оперетты «Хильберин», которую мы готовим к постановке, разыгрывается во всех частях света, начиная с Бендер и кончая Канарскими островами. «Биржевые ведомости», май 1913 года. Николай Николаевич Евреинов. Оказывается, чтобы поставить одну оперетку, надо объехать полмира. А вот рецензия на спектакль господина Станиславского. Автор упрекает режиссера в излишнем натурализме. Но меня заинтересовала не сама рецензия, а вступление. Как раз о непростых взаимоотношениях высокого искусства и житейской прозы. Господин рецензент делится воспоминаниями. Мне было 11 лет и столько же моему сверстнику Коке, когда мы прочитали в изложении для детей иллюстрированные мифы. Была Пасха. Наша детская переполнилась маленькими гостями с няньками, и мы с Кокой решили устроить импровизированный спектакль. Первым номером нашей программы шли живые картины. Дверь в соседнюю нянькину комнату была превращена в занавес посредством юбки, укрепленной на косяках, и перед ней столпились дети, ожидая нашего представления. После третьего звонка юбка была сорвана, и среди зрителей началась паника. Ребята завизжали, няньки стали грозить нам пальцами и поспешно уводить вверенных им Ванечек и Манечек из нашего театра. «Гадкие мальчишки, вот сейчас вам розги дадут, да чего бесстыдные!» Бесстыдство наше выразилось в том, что мы с Кокой решили поставить живые мифологические картины. Мы были голые и изображали один Посейдона с кочергой, а другой Аполлона с балалайкой. Сколько мы не оправдывались, что это боги, что такими они и в книгах гуляют, что этому в школе, наконец, учат. Ничего не помогло. В этот день мы лишились кулича и на час раньше обычного были уложены спать. «Биржевые ведомости», май 1913 года. И еще кое-что на ту же неисчерпаемую тему «Искусство и жизнь». Представьте себе, скоро премьера в театре «Кавардак», за сценой художник спешно дописывает декорации на генеральной репетиции «Сузи» в Палас-театре. Из-за кулис слышен голос декоратора: «Черт вас возьми! Доходите же вы по небу, а не по морю! Море еще не высохло!» Газета «Биржевые ведомости», май 1913 года.
Это была Ирина Платонова. Ну а сейчас Ирина Озерская и Николай Харлампиев представят нам с вами майский номер одного замечательного издания для детей.
Утро вечера мудренее.
Утро вечера мудренее.
Передача для детей умного возраста.
Всем здравствуйте! У микрофона ведущая Ирина Озерская. Май – последний месяц весны и учебного года. Впереди бесконечно длинные, солнечные и веселые летние каникулы с купанием, с походами в лес, с песнями у костра, с удивительными открытиями и необыкновенными приключениями. И я надеюсь, с хорошими книгами и журналами. А о том, что можно прочесть в мае в детском журнале «Костер», расскажет нам сегодня главный редактор журнала Николай Харлампиев. Здравствуйте, Николай!
Здравствуйте, Ирина, здравствуйте, радиослушатели. Ирина, вы правы, май – это какой-то особенный месяц, месяц предвкушения, месяц ожидания, месяц праздник, ведь в нем вот действительно много праздников. Но, конечно, для нас самый главный – День Победы. Поэтому журнал открывают стихи, стихи, посвященные войне, блокаде, стихи двух замечательных ленинградских, петербургских поэтов Олега Цыкунова и Евгения Лукина. Олега Александровича Цыкунова с нами уже нет, но память о нем нам очень дорога, мы ее бережно храним в редакции журнала «Костер». Олег Цыкунов 5-летним мальчиком пережил блокаду и, кстати, выступал тогда по ленинградскому радио. Был в доме радио знаменитом, читал стихи.
А, кстати, мы вот об этом как-то рассказывали, и даже о том, что его отец слышал его,
да,
который был,
да,
на Ленинградском фронте.
Отец на аэродроме работал, и его позвали, и он услышал это. Это была такая весточка. Многие годы Олег Цыкунов работал в геологии, стал поэтом, литератором. В течение 15 лет был главным редактором «Костра», причем в самые трудные перестроечные годы. Давайте прочту одно его стихотворение из нашей рубрики «Остров поэзии».
Конечно, слушаем внимательно.
«Как я строчил из автомата, и на скаку, и на бегу, я на лету ловил гранату и посылал ее врагу. Я эшелон взрывал с горючим, в засаде тигров поджидал. Я пробирался сквозь колючку и узников освобождал. Как плакали они счастливо и удивлялись, сколько ж лет, и говорили мне спасибо, а я, пожалуйста, в ответ. О, если б детские хотенья сбылись по щучьему веленью, война б закончилась в тот день».
Замечательное стихотворение и немного грустное. Сразу, кстати, так живо представляешь себе этого блокадного мальчика. А в майском номере журнала «Костер» что-то еще посвящено, наверное, военной теме, да?
Да, конечно. Во-первых, замечательный, во многом автобиографический рассказ известного сценариста, писателя, общественного деятеля Михаила Николаевича Кураева о своем военном детстве. Называется рассказ «Компот длиной в 70 лет». Это такая трогательная и проникновенная история об одной мальчишеской мечте, которая возникла в голодном, ну и, конечно, полном лишении военном детстве и исполнилась спустя вот столько лет.
Надо будет обязательно этот рассказ прочитать. Но давайте заглянем и в другие рубрики журнала. Например, вот что ожидает нас в «Морской газете»?
На этот раз в центре внимания нашей «Морской газеты» температура морской воды. Знать, где вода в море, в океане теплая, а где холодная, очень важно. Ведь от движения теплых и холодных вод в океане зависит погода на всей планете. Мы узнаем, как ученые придумали такие особые термометры, которыми можно измерить температуру воды на очень больших глубинах. Что такое океанографическая станция и океанографический разрез. Ну и, конечно, разберемся, как именно море делает нам погоду.
Очень интересно, особенно сейчас, когда погода так быстро меняется, и в Европе холода, у нас вдруг было тепло в апреле. В общем, да, действительно интересно разобраться. Но, насколько я знаю, вот зеленые страницы ваши майские посвящены одному из самых моих любимых растений, цветков, ландышу.
Ну, Ирина, вот как мы угадали. Да, действительно, это ландыш, герой зеленых страниц. Как только ландыши не называют в разных уголках нашей страны. Молодильный цветок, маевка, заячий цветок, колокольчик лесной. А самый известный и распространенный вид ландыша – ландыш майский. Всем известное, конечно, небольшое по размерам растение с двумя зелеными листьями и соцветием нежных белых цветков с тонким приятным ароматом. Душистые цветки ландыша похожи на маленькие белые колокольчики, да, или на жемчужинки причудливой формы. Они нанизаны на тонкий стебелек и появляются в начале лета во многих лесах, в парках, в садах, даже на огородах у садоводов. Вот, кстати, дословный перевод с латинского означает «лилия, произрастающая в долине».
Кстати, меня все время интересовало, почему же ландыш зовут майским, если, по-честному, он распускается у нас, во всяком случае, в начале лета, в июне.
Да, не напрасно зовут, не зря. Начало цветения ландыша приходится именно на этот месяц, на май. Цветет он 2-3 недели, и его бутоны распускаются сверху вниз. Вот постепенно сначала снизу распускается бутон, и так поднимается наверх цветение. При этом начинают распространять нежный аромат эти бутоны. И, конечно, цветение ландыша не начинается ровно 1 мая. Тут все зависит от разных факторов, от климата, от погодных условий, ну и многих других. В холодных краях этот период, период цветения, может начаться и в середине июня, например.
Ага, то есть мы живем в холодном крае, судя по ландышам.
Мы не в предсказуемом крае, с этими аномалиями ничего нельзя предвидеть. Между прочим, несмотря на такой милый, любимый вами внешний вид и аромат чудесный, ландыш все-таки является ядовитым растением. Это надо помнить. К концу лета на растениях появляются красные ягоды. Это плоды ландыша. Они тоже ядовиты. Не стоит их пробовать.
Да, я видела эти плоды и, конечно, никогда не пробовала. Вот о том, что они ядовиты, я знала. О том, что вообще ландыш ядовитое растение, я не знала. Интересно, а вдыхать-то его аромат можно?
Не смертельно ядовитое. Можно вдыхать аромат, конечно, конечно.
А вот сколько видов ландыша существует?
О, знаете, очень много. Садоводы разводят ландыш майский как декоративное растение. У садовых ландышей более широкие листья и цветки более крупные. Есть садовые разновидности с розовыми и махровыми цветками, и также с пестрыми листьями. Одним словом, мир ландышей богат и разнообразен.
Ну, я бы еще добавила, ароматен и душист. А о чем мы узнаем из рубрики «Нам знаки-знаки подают»? Вот это новая рубрика с этого года.
Да, это новая рубрика, но очень интересная. Мы сами всегда ее читаем и много нового узнаем.
А кто же туда пишет? А
пишет замечательный автор, ученый, историк, исследователь, автор нескольких книг Михаил Савинов. Это наш давний и любимый, и наш, и наших читателей автор. В этой рубрике мы проследим, как рождалась письменность. Зачем вообще понадобилось человеку придумывать какие-то вот такие особые значки, шифровать ими свою речь? Ну и вот, оказывается, в разных уголках Земли цели были у людей тоже разные. Где-то с помощью древнейшей письменности пытались познать будущее, предсказать что-то, а где-то просто считали мешки с зерном, заключали торговые сделки. А еще, кроме такого вот хозяйственного письма и письма магического, бывает и письмо-игра. И вот с таким письмом мы тоже познакомим наших читателей в этой рубрике.
С удовольствием прочитаю. Наша беседа подходит к завершению, но давайте на прощание заглянем в рубрику «Веселые страницы».
давайте заглянем, и я, с вашего позволения, прочту стихотворение Евгении Гончаровой, которое называется «Азбу-парк».
Прям как азбука.
Да, это именно азбука...
Для малышей.
Азбука в зоопарке для, наверное, малышей. Аист малышей приносит, пусть ликует вся родня. Бегемот в недоумении, как же он донес меня? Волк зубастый независим, не нуждается в защите. Гнет горилла прутья клетки, сторож, где вы, помогите? Дромадер глядит надменно, осторожно, заплюю. Ест енот еду любую, и чужую, и свою. Ёж, четвероногий кактус, не боится ничего. Ждет жираф, когда жираф докричится до него. Зебра в море не бывала, а в тельняшке ходит всюду. Игуана задремала, отойду, будить не буду. Крокодил такой открытый, душу видно через пасть. Лама нежное создание, так и хочется припасть. Мишка белый машет лапой мишке бурому в ответ. Носорога все видали, а единорога нет. Ослик мягкими губами яблоко берет с ладони. Пони любят все на свете, даже пони любят пони. Рысь в лесу опасный хищник, а в вольере не страшна. Слон стоит в сторонке скромно, не приметили слона. Тигр вальяжный и ленивый, слишком много съел с утра. Утконос похож на утку и немного на бобра. Филин выглядит сурово, жизнь ночная нелегка. Хорь крадет ключи от дома, быстро догоняй хорька. Цапля ищет, тянет шею, все лягушки скрылись в воду. Чайка вольная, морская, так и рвется на свободу. Шерстокрыл висит на ветке, мелко крыльями дрожа. Щелезуб, он ядовитый, хоть и родственник ежа. Эмму бегают, как ветер, но летают, как поленья. Ютараптор тоже бегал, только вымер, к сожалению. Ягуар вовсю зевает, видно, спать ему пора. Яркий, шумный наш зверинец, закрываем до утра.
Спасибо большое. Ну что ж, и нам пора заканчивать нашу встречу, и мы желаем нашим юным слушателям отличных летних каникул с поездками, путешествиями, хорошим настроением, ну и, конечно, чтением. Пусть ваше лето будет интересным и веселым, как журнал «Костер». Большое спасибо, Николай. Напомню, что рассказывал о новом номере, о майском номере журнала «Костер» его главный редактор Николай Харлампиев.
Спасибо за внимание. До новых встреч.
С вами была ведущая Ирина Озерская. Всем удачи.
Утро вечера мудренее.
Утро вечера мудренее.
Невские детки.
Невские детки.
И вновь Наталья Савощик у микрофона. В Петербурге 8 часов 48 минут. 9 мая в полдень. С выстрелом сигнальной пушки Петропавловской крепости в Петербурге начнется молодежный шлюпочный парад Победы. История шлюпочных парадов, посвященных памяти тех, кто защищал нашу Родину, началась 15 лет назад, в год 60-летия Победы. Вот что рассказал Невскому утру проректор по воспитательной работе Санкт-Петербургского государственного морского технического университета капитан первого ранга запаса Альберт Акопян.
В 2005 году это было начато совместно с ИТУ, исходя из того, что памятник адмиралу Николаю Герасимовичу Кузнецову, главкома военно-морского флота, достаточно известному и уважаемому в морской среде, находится именно на территории ВИТУ, мы оттуда и начинали этот парад. Далее ежегодно привлекались все новые и новые желающие участвовать в параде. Это и Нахимовское училище, это и выпускники наши, которые продолжали работать в предприятиях оборонного комплекса. Ну и можно сказать, что город это мероприятие принял как городское мероприятие, и уже много лет при поддержке Комитета по молодежной политике и Морского совета мы это мероприятие проводим. Маршрут выстроен, исходя из того, каким образом были выстроены корабли и подводные лодки на Неве во время защиты города в Великой Отечественной войне. Мы начинаем с Петропавловки, это значимое место. После выстрела с Нарышкина бастиона в 12:00 мы возлагаем цветы на водной глади Невы напротив бастиона. Затем петлей уходим к крейсеру «Авроры», где нас встречает экипаж, и в этом году Нахимовское училище будет встречать на корабле прохождения нашего вот этого парада шлюпочного. Затем мы, возлагая венки по пути стоянки кораблей, мы идем к бункеру Трибуца, известное строение Великой Отечественной войны, где проходит митинг возложения венков и цветов.
Альберт Бенникович, бункер Трибуца – это недалеко от Ботанического сада, да?
Да, 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 это Аптекарская набережная, да, около Ботанического сада. Мы там высаживаемся и проводим митинг. Но значение этого шлюпочного парада для нас очень велико, потому что все мы прекрасно понимаем, что сегодня молодежь не на словах, а на деле надо приучать вот к такому отношению к нашей героической истории. Причем я могу сказать, что от этого шлюпочного парада изыскания наши пошли дальше. Ведь мы обнаружили несколько недавно забытое участие университета, точнее института в годы войны, в составе отдельного пулемета артиллерийского батальона. Около 450 преподавателей и студентов ЛКИ непосредственно в составе 264-го отдельного пулеметного артиллерийского батальона приняли участие в обороне города, и практически все погибли на рубежах Петергофа. И эта история сегодня продолжается ежегодным торжественным мероприятием с караулом курсанта военного центра в Низино. Мы взаимодействуем со школой в Низино и у памятника адмиралтейцам Корабелом проводим каждый год 9 мая митинг. Мы по крупицам собираем все то, что может раскрыть молодых людей, которые приходят нам обучаться. Вот это патриотическое начало заложено на генном уровне. И поэтому вот шлюпочный парад Победы и торжественные мероприятия у памятника Корабелом, погибшим во время блокады, это очень два значимых, важных события в нашей истории Корабелки.
Ну, а я к рассказу Альберта Акопяна добавлю, что митинг в Низино начнется 9 мая в 11 утра, шлюпочный парад Победы в полдень от Петропавловской крепости, а завершится шлюпочный парад Победы около 2-го Елагина моста у места базирования тральщиков и катеров в годы войны. Там находится памятник. Будет произведено возложение венков и цветов на воду напротив этого памятника. Светлая память всем героям войны.
Холодные волны снимает лавиной широкое черное море. Последний матрос Севастополь покинул, уходит он с волнами споря, и грозный соленый бушующий вал, а шлюпку волну за волной развивал. Туманной гори не видно земли, ушли далеко корабли. Друзья моряки подобрали героя, кипела вода штормовая. Он камень жевал посиневшей рукою и тихо сказал, умирая: покинал я родимый утес, с собою кусочек гранита унес, за тем, чтоб вдали от крымской земли о ней мы забыть не могли.
Камень возьмет, тот пускай поклянется, что с честью носить его будет. Тот первым в родимую бухту вернется и клятвы своей не забудет.
У свято хранит мой камень гранит, он русской кровью омыт.
Молодежным шлюпочным парадом Победы, который, напомню, пройдет 9 мая в нашем городе, мы почтим память моряков, погибших не только на Балтике, но и на Черном, Баренцевом морях и на всех морях, где сражались наши матросы и морские офицеры во время Великой Отечественной войны.